Евангелие Матфея, глава 5, стих 48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я хочу продолжить мысль или эту проповедь, призванную к совершенству. Интересно, что повелительный формат глагола «будьте», в котором произнесена данная заповедь, призывающего человека, пришедшего к Богу, к совершенству, полностью соответствует формату, который Бог использовал тогда, когда творил мир, после творения которого Он почил или успокоился и пришел к полному удовлетворению. А посему данная заповедь не является предложением, это приказ, невыполнение которого карается смертью. Исключение составляют лишь только те люди, которые не могли приступить к исполнению этой заповеди по независящим от них причинам. Так, например, если человек умер до того, как Бог вывел его из рабства Египта, который символизирует младенчество, которое увлекается всяким ветром учения, в силу того, что слушает всех подряд и не способен отличать голос своего пастыря от голосов иных, то такой человек, хотя и лишается обетования Царства Небесного, но не теряет спасения. Но если человек вышел из рабства Египта, а затем отказался следовать в Ханаанскую землю, чтобы овладеть ею, и проявил недовольство и непокорность голосу той власти, через которую Бог вел его к овладанию обетованной землей, он погибнет. 1 Коринфянам 10:1-6. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». В многочисленных притчах о Царстве Небесном, которые с разных сторон описывали, в чем состоит суть совершенства, Иисус подчеркивал и выделял эту же мысль. Луки 14:24, «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». А посему общение Бога с человеком и человека с Богом никогда не будет полным и удовлетворительным, а следовательно и многие обетования во владении самим собою навсегда останутся невостребованными. Если человек не будет сработать с Богом в том, чтобы позволить Святому Духу вывести себя из состояния младенчества и взрастить себя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Главная же цель, ради которой Бог призывает нас к совершенству, которым Сам обладает, состоит в том, чтобы мы для общения с Ним на Его уровне могли выйти из порядка тьмы и войти в порядок Его чудного света. И как следствие могли выполнять высокое предназначение света на тверди небесной, выраженное в том, чтобы стать глашатаями Его совершенств в измерении небес, земли и преисподней, то есть во всех сферах Его владычества. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании, насколько нам известно, обладание совершенствами или свойствами света, присущими Богу, обуславливается реками воды живой, выражающимися в сильном потоке правосудия, который вытекает из чрева тех святых, которые жаждут и пьют Святой Дух, как воду жизни. Это означает, что святые, обладающие совершенствами в предмете свойств света, присущими своему небесному Отцу, способны творить такой суд, который в данное время творит Бог, и творить его точно так же, как творит его Бог. И такое творчество в Писании в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, констатируется творчеством их правды и освящения. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Откровение 22:11. Сам порядок такого евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. В этом состоит суть творчества правды и освящения. Средством же для очищения от всякой скверной плоти и духа в Писании представлена совокупность семи дисциплин, или же семи истин. Истина о крови Христовой, истина о кресте Христовом, истина о живой воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Изучая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на стенах этого жилища проказы, мы как раз и пришли к выводу, что одним из видов проказы является элемент младенчества, которое увлекается всяким ветром учения, в силу чего оно не способно познавать Бога, иметь единомыслие и, разумеется, покоряться поставленной Богом власти. Так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, являются истинной природой овцы, необходимой для получения способности обладать Царством Небесным, чтобы возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основание для очищения стен нашего духовного святилища от проказы младенчества, заключается в окончательном оставлении этого младенчества. 1 Коринфянам 13, 9-12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь, пока мы младенцы, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же, когда придем в совершенство, в полную меру возраста Христова, лицом к лицу, теперь во младенчестве я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». В Писании эталоном совершенства, на который мы призваны равняться и которому мы все призваны устремляться, является совершенство Небесного Отца, как мы зачитали и так, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И выражено это совершенство в Его власти и в Его способности повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Исходя из такой логической сути, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом, как для добрых, так и для злых, и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. Таким образом, возвещать совершенство своего Небесного Отца означает быть светом как для добрых, так и для злых, или же творить добрые дела, выраженные и означенные в правосудии. И согласно Писанию, такое совершенство призвано взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного порядка, выраженного в определенных условиях или же в определенных составляющих. Мы в определенном формате уже коснулись четырех условий и обратились к рассматриванию пятого. Это власть и право переносить страдания за истину. То есть власть, право и привилегия переносить страдания за истину. Евреям 5, 8-10. Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию. То есть именно благодаря страданиям, как человек, Сын Божий, пришел к совершенству. И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы уже отмечали, что необходимость страданий на пути к совершенству, выраженному во владении самим собою, это одно из трудноусвояемых условий. А посему именно при испытании страданиями многие дети Божии притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и их доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что страдание – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грех родителей. И что Бог, который взял на себя их грех, якобы теперь обязан избавлять их от страданий? И если Он этого не выполняет, их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются». Это хорошо видно из многих притч и прямой речи Христа и апостолов. Матфея 13, 20-21. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». То есть, когда человек имеет корень, то он остается постоянным, независимо от того, есть скорбь или нет скорбей. Независимо от того, что происходит, он остается постоянным, верным Богу. Потому что корень – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. Обычно люди говорят, где твои корни? То есть, кто твои родители? Откуда ты произошел? Поэтому, говоря о корнях, или же не иметь в себе корни означает не иметь в себе доказательств на принадлежность к Богу. И именно преткновение на страданиях вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле не могло быть никаких подлинно доверительных отношений с Богом. Он думал, что они у него есть. На самом деле их у него не было. Если бы они у него были, то они бы сохранились и во время страдания. Он не преткнулся бы. Он просто переносил бы и оставался верен бы Богу. Но он верен Богу только тогда, когда все идет как по маслу, хорошо. Но когда только это не соответствует тому, что он запланировал, он моментально машет на все рукой и уходит. Поэтому в силу такого противоречивого отношения к страданиям и такого неоднозначного определения причин страданий, которые являются неизменным условием на пути к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Это причины, повлекшие за собою страдания, призвание страданий в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, цена за право переносить страдания и результаты от перенесенных страданий Христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к третьему. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину, выраженные в предмете Христовых страданий? Потому что не всем выпадает такая доля. Мы знаем, когда ученикам наконец-то выпала доля, и они осознали, что такое страдание за истину, и когда их избили в Синедрионе за то, что они христиане, написано, они вышли и радовались за то, что удостоились пострадать за имя Господа Иисуса. Сегодня же, когда людей постигает страдание за истину, они не радуются, а они начинают возмущаться, притыкаться, соблазняться и так далее. Итак, во-первых, цена за право переносить страдания сопряжена с ценою за право и способность входить тесными вратами. Матфея 7:13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Слово «тесный» или «узкий» в Писании означает «сжать», «сжимать», «давить», «теснить», «стеснять», «притеснять», «угнетать», «мучить», «связывать», «возмущать», собирать против и осуждать. Интересно, чтобы искать и обнаружить тесные врата и таким образом шествовать узким путем, ведущим в жизнь, необходимо дать определение как тесным вратам, так и вратам широким. В противном случае, как мы будем выбирать между тесными и широкими вратами? Ведь люди, которые идут широкими вратами, они считают, что они в правильном направлении. Это значит, что они полагают, что они идут узкими вратами или проходят через тесные врата и идут узким путем. Вы помните, что часто, когда пели «Тернии на пути», вот, и «Тернии, тьма на пути», то у христиан всегда возникало, что тернии – это страдания. Однако сегодня подавляющее большинство христиан молится Богу, чтобы Бог послал им тернии на пути. Потому что Христос говорит – тернии – это богатство, это материальные благословения, это забота об этих богатствах. Они заглушают семя Царства Божия. И сегодня масса христиан поставлены на колеса, как использовать обетование Божие и принципы веры, чтобы разбогатеть. Как видите, они сегодня молятся о том, чтобы Бог послал им тернии на пути. И когда Бог посылает, допускает, потому что они так просят. Вот они роптали и кричали, может ли Бог их накормить мясом в пустыне. И когда Бог послал мясо, они радовались, они думали, они получили желаемое. А в это время уже гнев Божий начал пожирать их, потому что возгорелся гнев Божий. Да, Бог дал, да, они использовали принципы, и они думали, что идут по узкому пути, а на самом деле они шли по широкому пути в погибель. Поэтому, чтобы искать и обнаружить, как одни врата, то есть тесные, широкие не надо искать, они все время здесь мельтешат пред глазами. А вот узкие найти. Интересно, что в Писании воротами и путем, ведущим к Отцу в жизнь вечную, является непосредственно сам Сын Божий Иисус Христос. Иоанна 10:9, он говорит, «Я есмь дверь овцам, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». А в 14 главе 6 стихом говорит, «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И многие другие места Писания, где Христос говорит, что Он путь, то есть это личностный путь, это личностные врата. То есть поэтому вы скажете, а как же, что мы Христа не нашли, мы же христиане. Но однако, исходя из такого свидетельства Христа о самом себе, чтобы обнаружить и найти истинного Христа в предмете тесных ворот и узкого пути, ведущего в жизнь вечную, необходимо принять Христа как своего учителя, то есть стать учеником и последовать за Ним на Его условиях в лице Его посланников. Я часто говорю, что когда я захожу, то есть вижу какое-то служение, я сразу определяю, какой там Христос. Его называют все Христом, но Он у всех разный. Вы знаете, как вот божок этот коммунистический, он у всех разный был. Приходишь в Казахстан, там Ленин с такими узенькими глазками. У китайцев вообще там еле такое. У европейцев он с такими вот открытыми глазами. То есть в Грузии он похож на грузина, в Армении на армяна этот Ленин. То есть везде, в зависимости от национальности, они так представляли этого башка, что он как-то смахивал на них. Вот люди хотят, чтобы Христос был похож на тот образ, который им нравится. Не тот, который есть на самом деле, а тот, который им нравится. И когда они проповедуют Христа, кажется, они же Христа проповедуют, и люди бегут. А вы посмотрите, к какому Христу эти толпы бегут. Ведь по учению нужно определять истинного Христа. Соответствует оно. Есть образ, портрет Христа, представленный в Писании. И когда смотришь, ну никак этот портрет не похож. Думаю, что вы Христа или мартышку мне здесь представляете, когда выкручиваете своими попами во время, когда служение каким-то благолепным все-таки должно. Они говорят, а ты можешь вот под воздействием Духа Святого, вот ради меня, завыть на луну, как волк, или сплясать здесь перед всеми. Ну, всем известно, что танец – это язык тела. Но представляете, когда выходит человек, который не знает никакого танца, кроме как возбуждать низкие инстинкты противоположного пола. Но ведь если вы представляете Христа, то танец должен возбудить благолепие, трепет и страх. А мне часто люди с таких служений говорят, пастор, ну, говорит, после такого прославления, говорит, я уже еле сдерживаюсь, чтобы не изнасиловать кого-то. Настолько все это. Я, говорит, даже в баре ночном так не возбуждаюсь, как вот здесь, когда они вот так вот прославляют Христа. Так какого Христа они представляют? Или что это такое? Да, там есть сверхъестественные силы, но я не верю, что они принадлежат Христу, и могу прямо сказать, что это дух заблуждения. Дьяволу выгодно представлять Христа вот таким безобразным. А люди, им нравится, потому что это соответствует их греховным образу. Не надо меняться. Оставайся, кем был. Был гомосексуалистом, оставайся гомосексуалистом. Мы сегодня знаем, как гомосексуалисты стоят во главе многих прославлений лесбиянки в так называемых лжехаризматических движениях. Да и не только там. Поэтому нам необходимо знать, какой Христос. Потому что от этого будем знать, нашли мы ли истинные врата или следуем широкими вратами. Луки 14:33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть только ученики могут войти за Ним. Иисус говорит, кто не берет креста своего и следует за Мною, не может быть Моим учеником. Или кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Если вы следуете, вы можете следовать за Ним, но вы не Его ученики. И вы не войдете через Него к Отцу. Он единственный путь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я дверь, говорит Христос. Из всего этого означает, когда отрешиться от всего, это от всех имеющихся преимуществ, включая свою жизнь со всем ее опытом и достижениями. Вот что сказал апостол Павел по поводу того, он понял, что за то, чтобы войти в тесные врата, нужно заплатить цену, отрешиться от всего. И вот он что пишет, Филиппийцам 3:7-9. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона. Он говорит, рожденные в колене Вениамином, евреи от евреев, воспитаны при ногах Гамалиила, обрезаны в восьмой день, будучи неумеренным ревнителем, и тем не менее он отказывается от всего этого. Но с тою, которая, то есть праведностью через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Таким образом, чтобы принять Христа, необходимо было так же, как мы видим, принять и Его вероучение о праведности, в которой эта праведность обретается не через дела закона, а через веру во Христа с единовременной зависимостью от Его посланников. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем – да, и в Нем – аминь, в славу Божию через нас». То есть, когда я читаю этот стих, аналогичные ему стихи, я понимаю, что происходит в сердце, внутри вот, младенцев. То есть, есть разные младенцы, разные категории младенцев. Младенцев, которые увлекаются всяким ветром учения, слушают всех подряд, хватают от всего. Они не любят, они сами выбирают. Они не любят, чтобы им что-то говорили и чтобы их учили. Если они ставят учителя, то только такого, который будет им говорить то, что им нравится. Они сами его выберут и выберут именно такого, который будет льстить их слуху. Как только они услышат обличение в свой адрес и что им надо меняться, они не захотят. Они говорят, мы и сами, хотя мы и выбрали тебя, это не означает, что мы через тебя обетование берем. Обетование мы можем и без тебя взять. Ты у нас здесь просто, ну, для формы. Ты просто конферосия. Они не говорят ему это, но на самом деле выборные лица – это обыкновенная конферосия, которые объявляют следующий выход, следующего человека, который сейчас споет ту или иную песню или будет говорить проповедь. И поэтому многие из таких конферосие редко-редко говорят. Они обычно подводят итог. Вот все говорят, а он потом выходит, ну вот, а теперь подведем итог. Сразу видно, что это конферосия. Настоящий учитель не подводит никакого итога тому, что говорят другие. Он пасет. Поэтому здесь очень важно. Поэтому для душевных и плотских христиан знание того, что любое обетование Божье они могут получить только через признание над собою именно той власти, которую поставил им Бог, а не ту, которую они выбрали сами, и не тех, которые сами себя выдвинули. Это не просто трудноусвояемая мысль, а напрочь неприемлемая, которой они противятся всеми возможными и доступными для них способами, за что написано в Слове Божьем, они и оставлены Богом устроять из себя сборище сатанинское или капище идольское. Иоанна 20:20-23. Иисус же сказал им вторично, то есть апостолам, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Обычно младенчество использует этот стих, что это их послал Бог, что Бог послал всех людей, которые пришли к Богу, и это Он всех послал и сказал, идите, я посылаю вас. Нет, здесь говорится об индивидуальном посланничестве, которое принадлежит только апостолам и которое уже больше никому не принадлежит. Это он им говорит, не может каждый человек прощать грехи другого человека, который совершил их перед Богом. Только пастор церкви может это сделать. И доверенные помощники, на которых он положил эту власть, передал им. Другие не могут прощать грехи, которые совершил человек против Бога. Матфея 10:40. «Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня». Я не буду останавливаться на этом, потому что, исходя из вышеприведенных мест Писания, уже это достаточно. Тесными вратами является добровольное послушание всякому человеческому начальству в Господе в границах Писания. А такое послушание возможно только при одном условии, когда, с одной стороны, интеллект человека поставлен в зависимость от его сердца, а с другой, когда у нас есть четкое знание, в каких границах, а также как и кого нам следует судить. В то время как широкими вратами и пространным путем, с одной стороны, является противление поставленной Богом власти, которое происходит, когда сердце человека поставлено в зависимость от его интеллекта, когда он диктует своему сердцу, не обращает внимания на то, что Бог вложил в его сердце, на то, что он принял когда-то. А с другой, когда мы полагаем, что мы ответственны и обязаны давать оценку и судить поведение и поступки всех людей, включая поставленную над собой власть. Вот когда человек судит поставленную над собой власть, это говорит о том, что он вошел в широкие врата и идет пространным путем. Так угодно. Не власть, поставленная Богом, судит его и указывает ему, что ему делать, а он указывает ей, как она должна с ним поступать. Да не только с ним, и с остальными. Что она должна ему подавать, как она должна понимать и что она должна делать. Римлянам 13:1-2. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Во-вторых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием, что нашей силой будет являться Бог, и что стези нашего сердца или пути, направление нашего сердца будет направлено к личности Бога. Псалом 83:6-8. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача», то есть, когда их будут постигать страдания за истину, они будут открывать в ней источники вод. То есть, в этих страданиях Бог откроет источник необыкновенных благословений. Дождь будет покрывать ее благословением, они будут приходить от силы в силу, то есть, они будут получать большую силу. То есть, они будут восходить с одной вершины на другую вершину более высокую и будут являться пред Богом на Сионе. Разумеется, для этой цели, с одной стороны, необходимо отказаться от всякой имеющейся у нас силы, заключенной в области нашей души, а с другой – быть ориентированным в своем сердце не на помазание, благословение и дары Святого Духа, а на помазующего дарителя и благословляющего. Обратите внимание, люди нацелены на то, чтобы получить что-то у Бога. Они не нацелены на общение с Богом. Потому что за общение с Богом надо платить. А за это не надо платить. Ведь везде написано «дар» – это дар. Но вот чтобы иметь общение с дарителем, то нужно платить цену. Люди не хотят платить цену. Они хотят жить так, как они хотят, но они хотят иметь что-то. И поэтому, разумеется, страдания их поломают. Им не дана такая привилегия. Привилегия, то есть или цена, переносить страдания за истину, потому что, когда вы переносите, вы что-то получаете, вы получаете награду за это. Она дана тем, которые отрекаются от своей силы в пользу силы Божией. Да, у нас, возможно, есть сила интеллекта, сила воли, у нас есть какой-то опыт, у нас есть связи, у нас есть очень много, на что мы можем уповать. Но здесь говорится о силе. То есть, что является силой человека, на что он опирается? Люди часто опираются на известность, на знакомство с какими-то особами, что у меня вот есть знакомство, у меня есть спина, у меня есть крыша. Но они совершенно не заботятся, что если у вас будет такая крыша, у вас не будет Божьего покрова. Разумеется, сложно, когда нет никакой крыши, никакой поддержки. Никакой криминал и никакая власть тебя не покрывает, не защищает. А когда Бог? Ведь для того, чтобы Бог, надо иметь очень близкие отношения, так люди чувствуют себя обнаженными и бегут, как Саул. Он почувствовал себя полностью обнаженным. И побежал, значит, чтобы крышей его стал сатана. Что он не понимал, да он правда, правильно понимал. Однажды я в одном собрании на братском говорил о том, что все должно делаться по Писанию. То есть среди них было очень много людей, которые утверждали, мы духовные, мы должны жить пророчествами, на пророчествах. Я говорю, Писание высшее пророчество, это высшее пророческое слово. Один из братьев крикнул, да что ты мне все Писание до Писания? Я хочу, чтобы Бог говорил, а если нет, пусть сатана хотя бы говорит. То есть настолько им ценно вот это сверхъестественное говорение, что они готовы, пусть это будет сатана. То есть Слово Божье ставится ни во что. Поэтому в чем наша сила? То есть это цена, которую мы платим за способность, за право, за привилегию переносить страдания, когда мы отрекаемся от всякой силы в пользу силы Божией и когда мы начинаем искать самого Бога. Найдите, как я часто говорю, благословляющего, и вы найдете благословение. Найдите помазующего, и вы обретете помазание. Найдите дарителя, имейте с ним общение, и он, как начальник даров, все равно никто не может распоряжаться дарами Духа Святого по своему желанию. Вы не можете научить человека исцелять, быть мудрым или творить чудеса. Хотя, повторяю, во многих церквах есть целые ячейки, группы, где во главе стоит какой-то человек, которого, видимо, очень долго двигали по аппарату, и учит, как исцелять. Ведь там написано, это дары Святого Духа. И он действует через кого хочет, когда хочет и как хочет. Никогда дары Святого Духа не будут отданы в наше распоряжение, а иначе мы станем Святым Духом. И тогда будем делать то, что мы хотим. Когда мы делаем, как мы хотим и что мы хотим, то уже не Святой Дух с нами, а не чистый Дух. Даже Христос не обладал дарами и не был начальником даров. Святой Дух был начальником даров. Будь он начальником даров, он исцелил бы всех подряд. Но он исцелял только тех, кого указывал ему Бог. Он говорит, я делаю только то, что вижу, у Отца моего и слышу. Придя, как я часто говорю, в Ефесу, он мог бы исцелить всех. Там были все дети Божии, все дети Авраама, все больные. А он был любовью совершенной. Сердце его сжималось, он хотел всем помочь и всех исцелить. Но отец сказал, сын, у меня есть там только один человек, которого я хочу исцелить. Все же остальные не могут быть исцеленными, потому что часто причина болезни – грех. И когда он пришел, он нашел этого человека только одного. Господь ему указал Святым Духом, что вот этот человек 38 лет уже лежит. Не потому, что он долго лежит. Он бы раньше был исцелен. Раньше бы, когда ангел возмущал воду, Бог бы его исцелил. Дело в том, что этот человек был в грехе и не каялся. Богу потребовалось 38 лет ожидать, чтобы, наконец, он осознал, что 38 лет назад он что-то сделал такое, в чем считал себя правым. И вот только через 38 лет он осознал, Боже мой, я был неправ. Я был неправ. И как только он осознал, отец немедленно говорит, сын, немедленно в Ефесду. Он приходит, находит этого человека, Дух Святой указывает ему, хочешь ли быть здоров? Да. Он говорит, прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и ходи. Это была суббота. Конечно же, как мы говорим, что Никогда Бог не будет прощать грех человеку, если он не покается. Грехи прощаются, когда человек кается на Божьих условиях, а не на своих условиях. То есть осознает, оставляет грех и дает Богу обещание: «Господи, прости меня». Когда он узнает, что это причина, болезнь или разрушение, это причина греха, он говорит: «Прости меня и исцели меня, восстанови. Я никогда больше не возвращусь к этому греху. Если я кого-то обидел, как сказал Захей, я воздам вчетверо». То есть и тогда приходит исцеление. Поэтому очень важно понимать, что страдания за истину выпадают не всем людям. И как мы с вами говорили, одних они уничтожают, а других они поднимают. Одних они приводят в славу Божию, на престол славы, а других низвергают с этого престола. В-третьих, цена за право переносить страдания сопряжена с условием, когда при перенесении страданий мы будем смотреть не на видимое, а на невидимое. 2 Коринфянам 4, 17-18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть, страдание – производитель вечной славы. Только когда, при каком условии? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. То есть, оказывается, для того, чтобы страдание могло производить славу, нужно заплатить цену, которая выражается в чем? Смотреть не на видимые катастрофы, лишения, болезни, то есть не смотреть на страдания, не смотреть на неудачу, не смотреть на неуспех, а смотреть на невидимое. Не на успех, а на невидимое. Потому что обманщики или лжепосланы, лжепророки, они будут ориентировать вас. Смотрите на успех, думайте об успехе. А здесь не говорится об успехе во временном мире. Здесь говорится: смотрите на невидимое. Есть разница – успех и неуспех между видимым и невидимым. Успех и неуспех – это в сфере видимого. Люди хотят быть успешными. А здесь говорится: соль не в этом, а соль в том, чтобы вы смотрели на невидимое. Согласно Писанию, невидимое – это обетование нашего наследия или то, кем и какими нас видит Бог во Христе Иисусе. Кем и какими нас видит Бог во Христе Иисусе. Какими Он видит наши семьи. Вот смотрите, дочь уходит, сын уходит, попадают в грехи, и вы начинаете страдать, вы начинаете мучиться. А Писание говорит: смотри на невидимое обетование относительно своих детей. Многократное обещание Богом, что когда Он спасает человека, если у него есть семья, Он никогда не будет спасать его одного, Он спасает семьей его. Он говорит: пришло спасение дому сему. У тебя же есть дом, у тебя есть семья, у тебя есть дети. Ну и как ты будешь хоть в спасении, хоть в Царстве Небесном, при том осознании, что твои дети, которых ты родил, находятся в аду? Писание говорит: спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, это дар, это не заслуга. Мы не говорим сейчас о Царстве Небесном. Мы говорим о спасении. Спасешься ты и весь дом твой. Но когда, при каком условии? Когда ты в этих страданиях, когда ты будешь видеть, начинай рассматривать невидимые обетования Божии. Начинай рассматривать их, что они сидят где-то за тобою или рядом с тобою здесь, в собрании. И начинай благодарить Бога, потому что Он называет несуществующее существующим. Смотреть на невидимое означает называть несуществующее существующим. Вы не можете называть несуществующее существующим то, что вы захотите и как вы захотите. Потому что люди берут и говорят: называй, что ты в этом году миллион заработаешь. Но нигде такого нету. Здесь говорится об обетованиях спасения. Вот эти обетования можете смело брать. Спасешься ты и весь дом твой. Бог Азахей сказал: спасешься ты и весь дом твой. Павел силой придя, когда начальник стражи пришел к ним, и говорит: что мне делать, государи мои? Да веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой. Петр, придя к Никодиму, он сказал: «Ныне пришло спасение дому всему». Везде вы увидите, что спасение напрямую, многократно связано с домом. А при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. А сколько я вижу опечаленных матерей и отцов, скорбящих о своих детях, вместо того, чтобы посмотреть на невидимое, начать радоваться и благодарить Бога. Измените свое отношение к Богу, и дети изменят отношение к Нему. Почему дети не могут прийти? Им не нужен Бог с опущенным подбородком, с вечной скорбью. Когда они увидят, то Бог начнет вас светиться, и этот свет привлечет их. Начните благодарить. Это цена. Смотреть означает благодарить, рассматривать как существующее. Далее, в-четвертых, цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием оберегаться лжепророков. А мы часто не оберегаемся, мы наоборот ищем, что Господь скажет. Что этот учитель сегодня нам скажет? Люди бегают по всевозможным конференциям, совершенно не понимая, от Бога этот пророк или нет. И как его узнавать? Матфея 7:15-20. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Вот том-то соль, что внешне он овечка. Он представляет овцу, он говорит так, но внутри его характер волчий. Здесь прямо говорится, не волки хищные. «По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Лжепророки – это лжепомазанники или самозванцы, выдвигающие самих себя. Они воспринимают нечистого духа за святого и действуют в силе этого духа. Их следует оберегаться, от них следует удаляться. Плод же, по которому их можно распознать, это их волчья натура. Знаете, волк не родит о стаде. Он заходит, когда заходит в стадо, он начинает грызть. Он будет убивать не потому, что он голоден. Вот лев, допустим, он благороден. Он благороден тем, что он схватил, допустим, животное, поел, наелся, и все, и сидит спокойно. И стадо оленей или там ланей пасется прямо рядом и прает львов, целое стадо тоже львов рядом, и они вместе существуют. И вы иногда смотрите и думаете, странно, почему эти животные не бегут от них? Потому что лев сыт. А когда он голоден, он возьмет только столько, сколько ему поесть. Он возьмет одно, он не будет грызть одно, потом второе, потом третье, как делают волки. И если волк попадает в отару овечью, он перегрызет все стадо. Если вовремя пастух не увидит, не прибежит и не отгонит этого волка, он будет грызть и грызть и грызть. Не потому, что он голоден. Это его натура. Он не родит о стаде. И поэтому... Вот такова волчья натура. Вот Павел говорит, откуда будут эти волки. Деяния 20, 29-30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть, говорить превратно, извращать слова пастора, превращать их, чтобы увлечь учеников за собой. Это и есть волчья натура. Поэтому волки – это люди, выдающие свою волю и волю сатаны за волю Божию, а также сами верящие в то, что они выдают, является волей Бога. Матфея 7, 21-23 описывается, кто такие волки и что с ними произойдет, как волки сами себя рассматривают. Они же не снимают овечью шкуру. Это в природе. Таких волков вы не найдете, которые бы для того, чтобы залезть в отару овец и перегрызть их, чтобы они одевались в одежду овцы. Такого нет в природе. Это только есть в духовном измерении такое. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день», обратите внимание, многие, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть многие люди, и многие, написано, последуют их разврату, и все не выйдут от нас, то есть все не выйдут из церкви. Я не имею в виду вот от нашей поместной церкви, а имею в виду Вселенскую могущественную Церковь Христову. Имею вот это поле одно, из которого выйдут эти многие волки, и за ними последуют многие. А они будут творить чудеса, они будут учить, и они будут сами уверены в том, что то, что они говорят, есть воля Божия. Но их волчья натура как раз и будет заключаться в том, что они будут делить, делить и делить. В этом и есть. А внешняя натура овцы, внешняя, но внутри этого нет. Сами-то они не признают над собой никакой власти. И идут против всякой власти. И делят-то потому, что не согласны с этой властью. Вот это и есть волки, лжепророки. И если мы хотим, чтобы страдания Христовы принесли какой-то правильный результат, мы должны заплатить цену, мы должны оберегаться. Христос говорит, оберегайтесь их, избегайте их. Не будьте наивны, что вы будете с ними общаться, и ничего не произойдет. Произойдет. Иначе Христос бы не говорил, не общайтесь. В-пятых, цена за право переносить страдания сопряжена с условием знать, в кого мы уверовали, и быть уверенным, что Он силен сохранить залог наш на онный день. То есть на день, когда мы встретимся с Ним. То есть вот этот определенный интересный день. 2 Тимофея 1:12. «По сей причине я и страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Обратите внимание, знание того, в кого мы уверовали, это результат сработы с неизменной и безусловной любовью Бога. Если мы не знаем Божью любовь, в чем она выражается и какая она, мы не будем знать Его. Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. В то время как залог, о котором здесь идет речь, это наследие того, что мы уже имеем в предмете Царства Небесного. Мы имеем залог, вот, то есть мы имеем Царство Божие внутри. И Павел пишет, я уверен, что Он силен сохранить. Я передаю Ему мое царство, которое во мне, чтобы он сохранил его. Мы не сможем сами сохранить в себе царство Божие внутри себя. Павел говорит, я страдаю по той простой причине, что я уверен, что в этих страданиях я не потеряю того, что я уже имею. Я не потеряю моей утренней звезды. Я не потеряю моего венца. Я не потеряю то, что я уже имею во Христе. Потому что все, что мы имеем, это только залог. И залог, который мы знаем, когда в этом мире залог дается, ну, на уровне того, что вы хотите купить или часть чего-то, когда Бог дает залог, Он на самом деле дает залог, все, что вы получите там, Он сразу вам дает это как залог здесь. Это не значит, что мы обладаем только какой-то частью, а в будущем мы будем обладать большим. Вот как раз Бог, когда дает, Он дает Святого Духа такой, как есть. Сегодня Дух Святой и в вечности на новом небе и на новой земле Дух Святой будет тот же. Там не будет Его больше. Он не дает нам здесь пол Святого Духа или часть Святого Духа, а дает всего. Не мерою дает Бог Духа. Он не отмеряет Его, Он дает все. Поэтому залог Бог отдал самого себя всего в лице Сына. Он не дал нам часть Сына, а отдал всего Сына. И Павел говорит, я верю, что Он сохранит вот это, что Он мне дал, что в страданиях я этого не потеряю. Я верю в это, поэтому я и страдаю, говорит, что я знаю, в кого я уверовал, и я верю, что Он силен сохранить залог. Другие люди, наоборот, думают, что они в страданиях все это потеряют. Вы потеряете, если нет корня, нет принадлежности к роду Божьему, к роду Бога. Нет отношения с израильским народом, который является корнем. Бог сделал его корнем. Бог сделал Авраама отцом всех верующих. Да, есть корень принадлежности к Богу, но так Бог захотел. Он взял Авраама еврея, который не был евреем до определенного времени. Слово «еврей» – это странник, не имеющий здесь родины. У него была родина. Но он привел его в землю, которая не была его родиной, и сказал: странствуй по этой земле. И Писание говорит, он и пяди ему не дал от этой земли. И сказал: ты будешь у меня странником. Когда Яков пришел в Египет, и фараон спросил его, сколько лет, он сказал, сколько лет странствования. Везде Писание обращается к нам как к странникам. Слово Божие говорит: вы странники и пришельцы у меня, земля моя, не ваша. А вы у меня странники. Ваша земля будет новое небо и новая земля. Это земля моя, я использую ее для определенных целей, чтобы что-то взрастить. Это не ваша земля. Поэтому и евреям он запретил продавать землю навсегда. Он говорит, ты не можешь продавать землю навсегда, а только на 50 лет. А потом, то есть если человек отдал тебе землю, ты купил у него землю, через 50 лет она отходит тому, у кого она была. Почему? Потому что моя земля. Бог фараону все время доказывал, я хочу, чтобы фараон наконец-то понял, что Господня земля и все, что наполняет ее. Дьяволу выгодно, чтобы сказать, что это моя земля. Почему человек считает, моя земля? На самом деле земля Господня. Бог сделает из этой земли, как из наших тел, которые умрут или распадутся, а если нет, и мы застанем восхищение, не изменится во мгновение ока. Это будут те же тела, но только видоизмененные. Новая земля – это будет эта земля измененная. Это не какая-то абсолютно новая, а это куда-то уйдет. Единственное, что Бог сделает, так как сегодня в этой земле, в центре земли находится преисподняя – ад. Есть, конечно, ад наземный. На земле тоже ад. Присутствие демонов кругом – все. Но есть ад преисподний, внизу. Бог, написано, возьмет оттуда ад и смерть и бросит в озеро огненное куда-то в другое место. И наша земля новая уже не будет иметь в ядре своем смерть и ад. Сегодня наша земля имеет в своем ядре вместилище смерти и ада. А тогда она этого не будет иметь. Это будет нечто новое, удивительное, где в центре будет Бог. Вот представляете, место внутри земли займет Бог. Вы скажете, да, но он же жил на небесах. Зачем ему центр земли? Потому что центр земли, который был прообразом Христа, это сердце. Бог желает жить в сердце того, что он творит. Он сотворил человека и хотел жить в его сердце. Если он творит землю, он хочет быть в ее центре. Сегодня в центре земли находится дьявол, там ад. Но Бог вымет это все оттуда в свое время. Поэтому залогом является Царство Божие. Давайте пройдем дальше. В-шестых, цена за право переносить страдания сопряжена с условием принятия природы овцы. Исайя 53:7, речь идет об Иисусе. «Он истязуем был, но страдал добровольно». И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклании, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. То есть, обратите внимание на природу овцы. Он истязуем был. И как себя овца ведет во время страдания? Он страдал добровольно. Он понимал, что отец допустил это страдание. И он добровольно принимал. То есть, он внутренне себя настроил на то, чтобы перенести это. Он не притыкался и не возмущался. Поэтому природа овцы по Писанию – это способность знать голос своего пастыря и выделять его от тысячи других голосов. В этом заключается природа овцы. А также природа овцы заключается, с другой стороны, бежать от других голосов и следовать только за голосом своего пастыря. Иоанна 10:1-5. Я приведу природу овцы. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инди, то есть через окно, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам, ему преддверник отворяет». То есть здесь под преддверником имеется в виду Святой Дух. «И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Посмотрите, здесь говорится не о то есть ягнятах, которые не знают голоса пастыря и которые могут следовать только за голосом своей матери. А здесь говорится о зрелых овцах. То есть совершенство. Люди пришли в совершенство, имеют Царство Небесное. Они уже не слушают всех подряд. Они уже не сидят перед телевидением и не слушают всех подряд. О, и здесь чего-то возьмем, и тут чего-то возьмем, и тут. У них нет даже этого интереса. Конечно, другие возмущаются. Недавно один человек сказал моей жене, да, ты такая, ты слушаешь одного своего мужа, больше никого не слушаешь. То есть, чтобы показать, ты, мол, вообще антенну свою выставь и настрой ее на другие источники, чтобы послушать других, чтобы у тебя ума набралось. Что ж ты слушаешь только одно? Поэтому здесь имеется в виду, что зрелая овца не пойдет на такую авантюру. У нее есть голос, который она понимает, знает, который ей открыл Бог, и она будет следовать за ним. Как только другой голос появится, она будет убегать от него. Любая овца, подойдите к ней, попробуйте подойти к отаре овец. Я подходил много раз к отаре овец и пытался сконтактировать с овцами. Абсолютно. Убегают. Вот пастуха слушается, он и ничего не делает, он просто говорит, любую фразу говорит, и они понимают тембр голоса, отличают тембр голоса его от голосов тысячи других голосов. И от чужих бегут. Ягнята не понимают. Они норовят, как только отара остановилась, тут же сбиться в кучу и начать прыгать друг через друга, играть. Сразу харизматию затеивают. Вот. И как только пастух крикнул и начинает отару вести, мать начинает звать. Ну, и харизматия заканчивается, тут ягнята начинают метаться, пугаются, что уже не до харизмы. Сейчас все уйдут, а туда, куда я пойду, она пугается. Тогда она бежит. Поэтому голос пастыря в лице человека, которого поставил над нами Бог, определяется помазанием, которое Бог вложил в природу овцы. Бог вложил в природу овцы, когда овца, человек совершенно, у него есть помазание внутри. Это не то, что он бестолковый такой и просто слушается так, вот принял. Нет, он слушается своего голоса внутри. У него есть помазание внутри, он уже совершенный, которое знает голос своего пастыря, отличает его и идет за этим голосом, а от чужого бежит. 1 Иоанна 2, 19-26. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Это я написал вам об обольщающих вас. Обратите внимание, вы имеете помазание, и нет нужды, чтобы учил кто вас и говорил, кто ваш пастырь, а кто не ваш пастырь. Потому что у вас есть внутри помазание. И вот это и есть способность овцы, природа овцы, которая знает голос своего пастыря одного и бежит от чужих. Если вы не бежите от чужих, а у вас есть любопытство, а что говорит тот, а что говорит тот, это говорит о том, что вы не пришли, вы не хотите использовать вот это совершенство ум Христов. Бог заложил, я часто говорю, возьмите честно и искренне однажды. Но это Бог дает только один раз в жизни человеку, когда он еще не знал этой истины. И хотя помазание было, он им не пользовался, потому что не понимал. Но когда вы его научили, встань один раз перед Богом и скажи, Господи, поставь себя в нейтральное положение. Я готова пойти в любую церковь, потому что в любой церкви есть человек. То есть открой мне голос моего пастыря, которого ты хотел видеть, которого не я выберу, а которого выберешь ты, и я пойду за ним. И вот тогда Бог проговорит вашим сердцем, вас обязательно внутри что-то произойдет. Из многих, которых вы уже знаете, Бог на каком-то вас остановит. Это не значит, что все другие пасторы являются неистинными помазанниками. Нет, это значит, что Бог для каждого человека хотел и поставил над ним кого-то. И Бог вам проговорит в сердце, кто он. И когда он проговорит, тогда и следуйте за ним. И тогда, что приняли, в том и оставайтесь. И тогда бегите от чужого голоса. Далее, цена за право переносить страдания сопряжена с условием быть добрым воином. разумеется, добрым воинам молитвы. 2 Тимофея 2, 3, 5. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Добрый воин – это человек, который в своих молитвах ориентирован на выполнение воли военачальника. Обратите внимание, если солдат, воин, добрый, он никогда не будет связывать себя делами житейскими, иметь какой-то бизнес, значит, как говорят, на гражданке, то есть вне вот этой военной структуры. Если он хочет угодить военачальнику, он будет находиться при нем и будет выполнять только его волю. Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Вот здесь говорится о добром воине. Что он должен искать? В чем заключается воля военачальника? «Ищи Царство Божие, ищи его в себе, чтобы получить способность, вот эту способность владеть своими устами, быть овцою, отличать голос Божий в человеке от голосов иных и бежать от других голосов, оберегаться лжепомазанников, не любопытствовать, не будьте любопытными. Бог не любит любопытных, Он любит любознательных. А это большая разница между знанием и любопытством. Любопытный – это человек, который лезет всегда в запретное и хочет узнать все. Сплетни все, все, что говорят. А на самом деле человек, любящий знание в Боге, для того, чтобы получить знание от Бога, нужно что? Как мы с вами говорили, вспомнить, не принимать худой молвы друг о друге и не передавать ее друг другу. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов несовершенству и заплатить цену за право страдать, потому что это условие для совершенства, то Дух Святой откроет наше сердце и наш разум больше, глубже, и через страдания мы придем к обладанию теми обетованиями, которые все еще находятся вне нашего достижения, но принадлежат нам. Давайте будем смотреть на невидимое, потому что оно вечное. И тогда многое из того, что мы хотели бы получить, будет нашим. Но когда вы смотрите на невидимое, оно уже ваше. Давайте будем благодарить Бога за то, что мы уже имеем по Его обетованию, что дети наши спасены. Не будут спасены, а спасены, потому что вы спасены. Поблагодарим Бога за исцеление, которое Он положил на наш счет в Иисусе Христе на небесах. Поблагодарим за победу, которую Он положил на наш счет. Посмотрим на самих себя, кто мы во Христе Иисусе, что Бог рассматривает нас во Христе Иисусе неповинными и праведными. Поблагодарим Его за это, склоним наши головы, аминь, будем молиться. Все желающие покаяться в том, что они не благодарили Его за это, а искали чего-то другого, Дух Святой здесь, чтобы помочь вам взять эти обетования через благодарение и покаяние. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, что Он является начальником и совершителем вашей и моей веры, что Он силит восстановить, вывести вас из любых трудностей, если вы их правильно примете. Если вы будете смотреть на невидимое, Он уже совершил и положил на мой и на ваш счет все свои обетования во Христе Иисусе. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим позором, с моим малодушием. Прошу Тебя, прости меня, не вмени мне греха, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.